вопросом Махшевет Исраэль. Прежде всего мне придется объяснить, что такое Махшевет Исраэль. Махшевет Исраэль обычно очень неудачно переводит на русский язык как еврейскую философию, философию Торы или еще что-нибудь в этом роде. Почему мне это не нравится? Потому что философия по определению, любомудрие, как греки это назвали, это человеческая мудрость, то есть то, что человек думает, то, что человек соображает, то, что человек считает. И если этот человек, скажем, религиозный, то это будет его раздумие, его мысли про Бога или про мир. Махшевет Исраэль – это совсем другое. Это не мысли человека о Боге. Это совсем-совсем другое. Махшевет Исраэль – это часть Торы. Часть Торы. Тора, которую мы получили на Синае, она включает в себя не только аллахическую часть, но и часть, которая называется «эмунот ведеот», а именно, во что человек должен верить, что он должен считать, что он должен соображать. «Эмунот ведеот». То есть Тора не только обязывает нас делать определенные действия и воздерживаться от других действий, Тора еще обязывает нас, что думать и чего не думать, как считать и как не считать. Очень недемократично, очень нелиберально, очень непопулярно, но факт. Более того, Рамбам в нескольких местах, в том числе в Илхот Шува, Рамбам считает, что нарушение заповедей в области эмунот, ведеот, в области того, что человек должен думать и считать, оно более строгое, чем нарушение в области, скажем, не знаю, конкретных практических алахот. К примеру, человек, который, скажем, ест некошерную пищу, как он определяется? Он определяется как Исраэль, он еврей, только что еврей-грешник, который нарушает. Грешник, он нехороший человек, его можно клеймить позором, нехорошими словами. Мы даже видели, что тот, кто нарушает даже запрет Мидрабанан, можно его называть. Нет, Хас Вишалом. Его можно называть только аварьян, то есть нарушитель. Но человек, который нарушает одну из заповедей в области Эмунот, Ведеот, вот он уже называется Апикорис. А Апикорис это означает Яца Миклал Исраэль. То есть к нему уже относится не как к еврею. К нему уже настолько относится как не как к еврею, что его вино запрещено точно так же, как запрещено вино не еврея. Ни больше, ни меньше. Значит, человек, который делает самые ужасные действия, которые запрещенные самым страшным образом, он остается евреем-грешником. Да? А человек, который... У него есть проблемы с одним из Юд Гимели Карей Муна, с одним из 13 принципов веры. Он апикорис, он Яца Миклал Исраэль. Есть известный, правда, спор между Рамбом и Райвидом. Спор этот сводится вот к чему. Здесь есть, может быть, 2-3 спора, которые я упомяну. Первый спор между Райвидом и Рамбом вот какой. Рамбом в Илхот Шува приводит, что человек, который имеет неправильное мировоззрение, не согласные с одним из 13 принципов веры, даже если он не злоумышленник, а у него это просто, по ошибке он так не додумал, по недомыслию, по недоучился, или ему неправильно понял то, что ему объяснили, он все равно называется апикойрес. Так? Он записывает «Хамишаем некраим миним, а умер шейн шамилуа, вейн леулам маник». Кто называется миним? Кто такие эти отступники и еретики? Те, которые говорят, что нет Бога или нет управляющего миром. Ва умерш ешамани гавалим шнаему ютер. Либо тот, кто говорит, есть, конечно, кто управляет миром, но их двое или больше, трое, например. Ва умерш ешам рибон и хан давальши угуф убальт муна. Или, например, тот, кто говорит, нет, Бог на самом деле один, но он, у него есть тело, у него есть некоторые материализации, да? То есть те самые, он его записывает в миним, то есть в отступники. Говорит здесь Рава на месте. Амар Авраам, велама кара лизе мин, векама гдолим, ветовим мимену алху бизе амакшава лифима шерауба микраот, ветер мима шерауба, деврея гадами, шапшот это дар. Зачем, почему Рамбам называет этих людей отступниками? Ведь на самом деле многие люди, люди хорошие и вполне-вполне позитивные, они просто пришли к этому через ошибку, из того, что они буквально поняли различные антропоморфизмы, которые упоминаются в тексте Торы, и еще больше в различных агадот, в мидрашах, которые человека вполне могут сбить с панталыку, если их понимать буквально. В чем здесь спор между ними? Райвит говорит просто, человек не виноват в том, что у него были здесь неправильные взгляды. Он не виноват, он просто понял буквально то, что написано. Ты можешь назвать его неумным, пожалуйста, можешь назвать его еще, хочешь назвать его дураком, может быть. Но не называть его миной апикорис, не называть его отступником, он же не виноват в этом. По мнению Рамбама, то, что человек пришел к этим неправильным взглядам не по своей... не по злому умыслу, а по ошибке, это не освобождает его от того, что он мин апикорис, потому что это некоторая действительность. Если у человека правильных мнений в голове нет, значит их нет. А что, дашь ему справку, что он в этом не виноват, дашь ему справку, что он прочитал книжку, мидраш рассказывает и понял ее буквально, ну так это справку, куда ее пришить, в дело ее можешь пришить, но в голове эту справку не пришьешь, а в голове должны быть реальные, правильные взгляды. Это один спор, который здесь существует. Понятно, так в скобочках будет сказано, куда более понятен нам здесь Райвит, чем Рамбам. Рамбам не очень понятен, почему действительно человек, который в этом не виноват, который просто по недомыслию или потому что у него не было хороших учителей, пришел к таким ошибочным взглядам, почему он в этом, почему он считается минопикорос, это оставим. Но по крайней мере, человек, который в этом виноват, например, он не хотел это учить, не хотел это изучать и это разбираться, то он мин апикорис. А человек, который ест некошерную пищу, который нарушает самые-самые ужасные практические заповеди, он всего лишь еврей, который еврей-нарушитель, еврей, но не еврей-отступник. Стало быть, отсюда понятна важность, которая есть в этой области. Поскольку нету здесь... неправильный взгляд. Иногда можно услышать от некоторых людей, не очень сведущих, что Тора на самом деле обязывает человека только конкретные действия делать или запрещает ему конкретные действия. А в области мировоззрения, то есть Тора достаточно плюралистична. Есть такие, есть такие, есть такие, есть такие. Не совсем верно. Или точнее, совсем неверно. Есть Юд Гимель Икарей Эмуна. Снова существовал спор с Рамбамом по поводу 13 принципов Торы. Но не потому что кто-нибудь думал, что нет обязанности в области иммунот ведеот, вовсе не поэтому, а споры шли в двух направлениях. Некоторые спорили с Рамбамом, что нельзя выделять 13 более важных принципов, из остальных получается вроде меньше, менее важных. Тора, она вся обязательная, и нельзя делать в ней главного и второстепенного. Это было возражение одного порядка. Второе возражение, как Рабби Йосеф Альба в книге «Аикрим», его возражение было такое, не нужно делить это на 13 принципов, можно на самом деле все укрупнить до 3 корневых принципов, а все 13, они исходят из этих 3. Но не значит, что кто-нибудь пришел бы и сказал бы ничего подобного, нет никаких 13 принципов обязательных для всех, а каждый, кто хочет, то, что и думает, главное, чтобы только субботу не нарушал, и чтобы ел кошерное, такого просто нет. Значит, эти вещи необходимые изучать, и это главная тема, таким образом, Махшевит Исраэль, это изучение Юд Гимеля Карэймуна, 13 принципов веры, и изучать их стало быть необходимо. Некоторые даже учат это из стиха «Ваядата айом вашивота элливавеха», «Ты должен сегодня знать, вашивота элливавеха», «Ты должен, то, что ты знаешь, ты должен приближать к сердцу», то есть делать вещи все более понятными, с тем, чтобы те самые вещи, которые мы с одной стороны обязаны принимать на веру, с другой стороны, чтобы они были нам еще и понятными. Понятно. Именно так тот, кто откроет книгу «Даат Твунот», желательно не в переводе, а в оригинале, увидит там, что это первые из самых первых фраз диалога между душой и разумом. Диалог там такой, когда разум спрашивает душу, о чем бы тебе хотелось, что бы тебе хотелось выяснять. Есть вещи, которые я... Есть Юд Гимель Икарим, которые я обязан принимать как обязанность веры. Но есть из них те, которые мне понятные, с разумом соглашающиеся. А есть те, которые разумом непонятны. Вот их-то я бы хотел сделать понятными. В этом как раз вот это вот точное определение, что такое это за предмет, который мы собираемся изучать в Махшевет Исраэль. Те самые Юдгим или Крей Муна, которые непонятные, сделать понятными, чтобы Сехель, чтобы разум их тоже принимал, а не только как обязанность веры. В принципе, можно было бы идти здесь разными путями. Должен сказать вам еще одну вещь в качестве предисловия. И несмотря на то, что существует такая важность, вместе с тем этот предмет достаточно заброшенный. Люди изучают в основном, основную массу времени тратят на изучение мицвот в области практических заповедей. А Махшевет Исраэль оставляют как-то так сама по себе, либо вообще ее не изучают, полагаясь на то, что в детском возрасте, я имею в виду людей, родившихся в традиции Торы, получили какие-то минимальные знания и так остаются на всю жизнь на уровне ребенка. Либо второй вариант, люди занимаются этим на основе того, что они слушали всякие лекции и драшот. И высказанные там мысли, из них они собирают свое мировоззрение. Тоже очень печально. Представьте себе, ведь это часть Торы, стало быть, изучать ее нужно так, как изучают Тору. Представьте себе, что люди бы таким образом изучали Гмару. Гмару бы никогда не открывали саму. Сидели бы, слушали лекцию на темы Гмары, так, и удачную лекцию, произнесенную каким-нибудь зажигательным оратором, на основе этого люди бы составляли себе представление того, что в Гемаре сказано. Это, безусловно, не изучение Гмары. Поэтому, то, что мы собираемся здесь делать, это именно Мекорот, то есть смотреть вещи Бемакор. Что написано. Не то, что не собираемся объяснять, как это сказать начинающим, и не будем здесь заниматься вопросами ахмурежа, извините за выражение, или еще что-нибудь в этой области. Что написано? А когда будем задавать вопрос, что написано, то точно так же, как в Гемаре. Мы не будем изучать Гемару с Ритвой, так, забывая то, что есть еще и Раши Тосфот. Или Гемару только с Раши, не забывая, что существует вообще еще и Тосфот и Ритва. А постараемся взять невозможно объять необъятного все мнения, но, по крайней мере, отнестись к большому спектру мнений, которые были высказаны в литературе по тем и другим вопросам. Именно поэтому я решил, вместо того, чтобы взять одну книгу и учить одну книгу, вместо этого, и прежде всего, как предисловие, взять несколько важнейших вопросов и посмотреть спектр высказанных в литературе мнений по каждому вопросу, а уж потом, когда в качестве такого предисловия можно будет это рассмотреть, то потом уже можно будет перейти к изучению какой-то конкретной книги.
Разница между халвой и разговором о ней.
Да, совершенно верно. Так, а вот теперь мне нужен листочек один. Старайтесь пока, потом листочки могут быть размножены. Я должен вам сказать, что в идеале, в принципе, вот этот материал, он существует в виде некоторой брошюры, в которой эти источники переведены вместе с оригиналом на иврите. Это, конечно, лучше, но это получается много бумажек. Поэтому сейчас я не стал мучить Давида с печатанием большого количества бумажек, а взяли мы только на русском языке эти источники, а в дальнейшем уже, может быть, когда-нибудь сделаем это в качестве брошюры. Так, наш самый первый вопрос, элементарный, простой, поскольку это начало всех Юдгим или Карим, это вера. В чем здесь, собственно говоря, вопрос? Ну, вера, она и есть вера. Вера, как известно, уже самая первая книга, которая вышла в области Махшевет Исраэль, была книга Рав Саадия Гаон, который прямо так ее назвал. Эмунот ве деот. А именно, как сочетаются два понятия? Одно – эмуна, а второе – знание. Когда понятие знания более-менее нам понятно, знание, которое человек приобретает, либо когда он читает книжки какие-то, либо когда он наблюдает за окружающей средой, получает какие-то факты. А вот что такое эмуна, это не очень ясно, не совсем понятно, и не совсем понятно, как они, в каком отношении они находятся. Еще раз подчеркиваю, попытайтесь все, что вы слышали до сих пор, положить...
Забыть.
Не забыть, нет, не положить. Когда-то Ури Зоар сказал очень хорошую формулировку. Когда он начал учиться, он решил так, взять все, что он до сих пор знал и понимал, взять это, положить в тумбочку на 3 месяца. Так и постараться учить. А потом уже через 3 месяца достать и как-то сравнить с тем, что он учил. Так, постараться посмотреть прежде всего Мекорот. Что у нас есть? Прежде всего, посмотреть отрывок номер 1, Рамбам в Мурей Невухим. Вера – это не то, что выражается словами, то есть это не декларация, а то, что запечатлено в душе, когда человек верит, что действительность соответствует запечатленному в его душе образу. Замечательное высказывание, в нем отсутствует только одно. А каким образом запечатлялось? Что значит запечатлено в душе? Потому что, по крайней мере, это может быть как минимум 2 путями. Либо имеется в виду, что человек рациональным путем чего-то такого додумал, чего-то такое понял, чего-то такое придумал, доказал, показал, посчитал и вычислил. В результате этого у него запечатлелся в душе некоторая определенная истина. И если он в дальнейшем, если он в этом глубоко убежден, что действительно соответствует вот этому его убеждению, это одно. Может быть, то же самое убеждение нерациональное, которое человек получает совершенно другим путем. Таких путей много. Может быть, эмоциональным путем. Может быть, под воздействием какого-то авторитета. Какой-то очень авторитетный, харизматичный человек произвел на кого-то очень глубокое впечатление. И все, что тот человек говорит, все это воспринимается как вот истина в последней инстанции. И у человека тоже четкое совершенно... Так что же такое? Это то или другое, или оба вместе? Рамбам об этом молчит здесь. Правда, в другом месте, в Илхот Исудей Атура, Рамбам пишет так, что основа основ, фундаментальный принцип мудрости, знание о том, что есть тот, кто существует предвечно, и он первопричина всего существующего. И все, что есть в мире, на земле, в небесах, под небом, обязана своим бытием его сущности. То есть Рамбам здесь пользуется словом «знание». Он избегает здесь слова «вера», пользуется здесь снова словом «знание». Правда, в других местах он пишет, он упоминает и слово «вера», здесь он говорит о знании. То есть знание, иными словами, то, что существует, тот, кто существует привечно, это не вопрос веры, это вопрос знания. Так Рамбам относится к этому вопросу. Знание – это значит, я могу что-то здесь рационально аргументировать. Так? Иначе это знанием не будет являться. Просто так мы когда-то договорились, что слово «знание», оно это, именно это и означает. Для Рамбама действительно этот вопрос был вопросом рационального познания. Но это не совсем объясняет тогда, а что ж такое вера. Хорошо. О том, что существует тот, кто существует привечно, можно это рационально понять. Как можно рационально понять? Много путей существует. Так как шел Авраам Авину, который, наблюдая за природой, пришел к этому выводу. Либо какими-то другими путями, которые люди могут приходить. Либо через природу, либо через историю. Кто-то увидит ашгаху, управление Всевышнего в истории, кто-то увидит их в личной жизни, с кем-то случится, не знаю, какое-нибудь чудо личное и так далее. Самые различные рациональные способы, с помощью которых человек может к этому приходить. Но это вопрос, опять же, знания. А что же такое тогда вера? Вера-то что такое тогда? Вот первое определение веры, которое мы посмотрим, это определение, которое находится в книге Хазон Иша, Эмуна Убитахон. Правда, начинаем мы здесь... Может быть, довольно странно, с почти самого конца, вместо того, чтобы начинать с решением, начинаем с охруним, и даже с охруной и охруним, просто почти современник, человек предыдущего поколения, но все-таки. Ахузуниш сразу же с первых строчек бросает бомбу. Вера – это качество, присущее людям тонкого душевного склада. Нужно сказать, что эту первую фразу, очень трудно перевести ее точно. В оригинале это звучит и натия дака миадинута нефиш. Натия, то есть определенная склонность у человека, происходит она от адинут анефиш, от того, что человек один нефиш, иными словами, он человек тонкий. Его тонкий душевный склад. Но так или иначе, речь идет о натия, это качество человека. То есть, говорит Хазон Иш, вера вообще не относится к разделу деот и так далее, вера относится к разделу медот. Это качество характера человека, происходящее от адинута нефиш. Качество. А. Сейчас я ее найду. Я ее положу. Качество. Осталось выяснить, что это за качество. По крайней мере, почему я говорю, что это бомба? Звучит это достаточно революционно. Да потому что, в общем-то, что грех скрывать? Мы, получивши некоторое воспитание среди людей, среди неевреев, в основном в Европе, в общем-то, достаточно серьезное влияние получили от них, и поэтому всегда может быть, по крайней мере, должно быть некоторое опасение, что, может быть, наши исходные мировоззрения сформулированы под их влиянием. А именно, например, христиане, у них всегда вопрос веры и знания, это всегда вопрос противостояния. То есть, как отец церкви Тертуллиан сформулировал, верую ибо абсурд. То есть, то, что я знаю, Волга впадает в Каспийское море, я это знаю. Даже если не очень знаю, могу проехать туда и посмотреть, действительно впадает. По крайней мере, факт, который я могу знать. А зачем тогда вера? А вера это там, где наоборот, разум говорит, что это абсурд, что этого не может быть. Вот там есть и вера. То есть, вера как замена знания, вера как противостояние знанию, вера как дознание. Дальше начинаются все философии. Вера вместо знания, вера до знания, вера после знания. Это уже все философии. Но, по крайней мере, вера и знание, они играют на одном поле, только разные половинки поля. Хазон Иш говорит, мы вообще находимся не на том поле. Вера – это качество души человека. Качество души. Что же это за качество? Прочитаем, что здесь сказано.
Души или личности? Потому что если души, то это дано, и ничего не изменишь. Личность – это вроде как есть на чем работать.
Это правильный вопрос. Я уже совсем был открыл рот, чтобы сомневался, начать с этого или не начать с этого. Ведь тот же самый Рамбам утверждает, что первая повелительная заповедь – мицват асе – это заповедь веры. Если это заповедь, значит, это то, что меня обязывает. Но если это качество, которое мне дано, то я вроде бы с меня и взятки гладкие. Если человек родился низкого роста, не может быть заповедь, которая будет обязывать его дорасти до 180 сантиметров. Есть предел. Да? Как может быть здесь заповедь? Значит, ну, это уже касается очень широкого и глубокого вопроса вообще о мидот, о качествах человеческой личности. И может ли человек их изменить или нет? Мы не можем сейчас войти в этот вопрос достаточно глубоко и широко. Скажем только, что в принципе, возможность такая существует. Человек может изменять, понятно, вывернуть себя полностью наизнанку, человек не в состоянии. Но в рамках заданных ему качеств характера, часть из них, качества характера все разделяются, скажем, на три. Первая часть – это то, что человек получил в наследство от своих родителей. Гены. Это вещь упрямая. Гены не изменить. Хорошо бы можно было бы залезть в свой ДНК и там подчистить свой код.
А? Можно стать алкоголиком, и дети твои получат. Или наркоманы.
Это второе. Второе. Второй источник – это влияние среды, и третий источник – наши собственные привычки, которые мы себе воспитали. Так, понятно, что в области привычек и влияния среды человек может изменять, может и обязан, если есть плохие привычки или дурное влияние среды, безусловно. В области наследственности очень тяжело что-то менять, очевидно, поскольку гены, но вместе с тем… В рамках, как, скажем, вот здесь есть это строение, в котором мы стоим. Есть у него основные стенки, так как в любом строении, несущие. Если их сдвинешь, то все завалится. Но вот эта вот перегородка, она, так сказать, не такая. Ее можно двигать метр туда, метр сюда, ничего страшного не случится. Здание не завалится. То есть вот в рамках каких-то основных качеств человека, вместе с тем, все-таки определенные изменения он может внести и в свою личность. Стало быть, и вопрос веры, как мицва, Это тоже мы должны сформулировать здесь так. Если Хазуныш определяет, что это качество, то это значит качество, которое человек даже рожденный. Тот, кто рожден с этим качеством, хорошо ему. А тот, кто не рожден, ему таки труднее, потому что он себе это качество должен воспитать. Но это не безнадежно. Воспитать его можно. Теперь весь вопрос, что это за качество. Теперь почитаем, что здесь сказано. Итак, вера – это качество, присущее людям тонкого душевного склада. И если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстями, и глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли, он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств, и истощается в нем дух жизни, и все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке, и душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему в жизни, если сама эта приятная жизнь, как таковая, сокрыта от него непроницаемо, и душа его в неопределенности и в скорби, и жаждет она постичь тайну свою первооснову, но врата постижения заперты. Поэтический слог. Хазуныш был человеком явно, все его толстотомные книги, которые он написал, это алахот от начала до конца. Но вот здесь просто слог поэтический. Но за этим поэтическим слогом все равно заложены конкретные вещи, которые нужно понять. Что же конкретно, что же это за качество имеется в виду? Если это качество, то какое? Очевидно, здесь есть несколько качеств, которые составляют комплекс. Это качество веры. Первое. Человек наслаждается, опять же, перевод здесь, к сожалению, не самый точный, очень трудно переводить точно. В оригинале сказано так: «Иш шишаато шат ашекет». То есть человек, это человек, у которого самые лучшие для него часы, это часы тишины. Когда человек такой находится в тишине, для него это самое-самое милое дело. Понятно, что современному человеку достаточно уже трудно это понять, потому что вся современная цивилизация за последние 50-60 лет она постаралась выработать нам такой образ жизни, чтобы мы никогда не относились. Что такое в тишине? В тишине это значит нет входящих раздражителей. И если голова человека начнет работать, то только из внутренних. А мы постоянно находимся в ситуации, когда внешние раздражители постоянно нас атакуют. Здесь радио, здесь газета, здесь книжка, здесь кто-то говорит с нами, здесь в тишине. Более того, совсем недавно прочитал любопытное исследование. Есть люди, которые оказываются на полном серьезе готовятся к полету на Марс. Полет на Марс – это очень долго. И вот одна из самых тяжелых тренировок – это посадить двух людей в камеру, в которой ничего не изнутри ничего не слышно. Полная тишина. В этой тишине человек начинает слышать, как у него бьет пульс в висках, как второй сморкается, как второй, когда он ест. Тут двух человек туда посадили, они через 15 дней, два товарища работали, два журналиста работали в одной редакции. Через 15 дней они разругались и колотили, в дверь пустите нас обратно. Так? Потому что мельчайшие вещи начинают раздражать. Человек боится тишины. Тяжело ему в тишине. Понятно, что не имеется здесь в виду вот такая полнейшая тишина, которая создается в этой испытательной камере. Имеется в виду в общем и целом ситуация, когда человек любит быть в тишине. А что ему любить быть в тишине? Что ему хорошо, когда я в тишине? Человек в тишине, если он наслаждается тишиной, это значит человек, который любит сосредоточенно думать. И сосредоточенная мысль ему доставляет удовольствие. Для этого ему нужна тишина. А когда есть не тишина, то эта не тишина ему мешает думать. Стало быть, речь идет о человеке, который в состоянии сосредоточенно думать. А зачем это качество ему нужно? Продолжаем дальше. Он не испытывает жажды, вызываемой страстями. Это как раз та вещь, которая часто мешает ему. И глаз его очарован видением небесных высот и глубин земли. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке. Для того, чтобы вокруг себя увидеть весь этот мир со всеми его, как пишет здесь, небесных высот и глубин земли, человек, который постоянно привык к тому, чтобы у него были эти раздражители извне, постоянно должен, чтобы кто-то с ним говорил, чтобы слушать какое-нибудь радио, чтобы чего-то читать и прочее, он вокруг себя вообще ничего не замечает. Абсолютно не замечает. Речь здесь идет о человеке, который способен это заметить. А как быть способен заметить? Это именно человек, у которого вот для него самые лучшие часы – это часы тишины. Если человек уже заметил, предположим, он заметил, и разглядел он и небесные высоты, и глубины земли. Этого еще мало, есть еще одно качество. Он взволнован и ошеломлен, ибо мир, простирающийся перед ним, подобен неразрешимой загадке, таинственной и чудесной. Это человеческое любопытство. То есть, даже те люди, которые в состоянии разглядеть чего-то, так, разглядел, он посмотрел, ну, интересно, интересная штука. Интересная штука, пошел дальше. А есть люди не такие, есть люди, которые, разглядев что-то интересное, они остановятся и начнут, ну, например, когда мы были детьми, то любопытство у нас было заложено естественно. Как только нам дарили какую-то новую игрушку, любой нормальный ребенок так, старался ее посмотреть, что в ней, почему она квакает. Так. А во взрослом состоянии, вот это как раз результат, полученные, некоторые остаются детьми до седых волос, это верно. Но большинство людей, к сожалению, нет. Результат. Простой пример. Например, человек, и это как раз вот то качество, которое мы сами в себе воспитываем. Человек, сегодня достаточно много людей, которые водят машину, но понятия не имеют, что внутри нее там происходит. Так, почему? Потому что им становится, детское любопытство они потеряли, а подход к жизни исключительно утилитарный. Главное, чтобы она хорошо ехала, и чтобы не слишком часто нужно было обращаться и ее ремонтировать. И все дальше. А что там происходит? Ну, происходит, какая разница? Главное, что происходит. Так, мешать. Совершенно верно.
Если все, любое вещь понимает, как закон работает, то тогда просто...
Естественно, жизнь сама навязывает нам. Здесь это не случайно получается. Мы в себе это воспитываем. Почему? Именно потому, что жизнь становится жестока. И нужно успевать то, что нам необходимо успевать. И в результате человек много мимо многих вещей привык проходить мимо, как называется, записывая на полях царих и юн. Так, интересно. И пошел дальше. Но не разбирается. Но углядеть, по крайней мере, сказать, углядеть, увидеть здесь, что есть здесь что-то, что называется вау, да, интересное, любопытное, непонятное, уметь заметить это, это значит сохранить то самое детское любопытство, которое, по крайней мере, не расстаться с ним до конца. И, естественно, вот здесь следующий вопрос, мы прямо входим в следующее чувство, что даже тогда, когда человек замечает что-то, что его интересует, что-то очень интересное, да, то весь вопрос, а начнет ли он разбираться дальше в этом? А почему же это? А как это? Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувств и истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке, и душа его разгадки жаждет. То есть о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о целенаправленности. Есть человек, помню, много лет назад, у меня был когда-то приятель, с которым мы... давным-давно были достаточно близки в Москве. Потом он приехал в Израиль до меня, я уже приехал сюда человеком соблюдающим. Здесь уже как-то отношения, естественно, не сложились, и мы разошлись. И вот в какой-то момент мы встретились на свадьбе у кого-то из общих знакомых. Он подошел, стал задавать различные вопросы и живо очень заинтересовался каким-то вопросом. Я ему стал отвечать на этот вопрос. Было ему интересно явно. Но, сами знаете, что такое на свадьбе. Full volume гремит, это... Я ему говорю, а все проходит, я вижу, что он ничего не слышит, невозможно. Он говорит, знаешь, может быть, когда-нибудь мы отдельно поговорим на эту тему, мне это интересно. Я говорю, пожалуйста, поговорим. Ну, когда? Ну, когда тебе удобно. Он начинает, да. Значит так, сейчас у меня экзамены, после экзаменов у меня Милуим, потом я должен поехать в это, потом я... Ну, до сих пор, да, с тех пор он мне не позвонил. Обещал позвонить, прошло два десятка. Может быть. Вот, значит, это пример случая, когда человек, или как люди говорят, знаешь, что вообще в мире много интересного, да, но почему я должен именно этим заниматься, а вот интересно, там, я не знаю, там еще Бермудский треугольник, я не знаю, тоже интересно.
Как машина устроена.
Так? Как машина устроена, опять же, интересно. Может быть, пойти на курсы начинающего... автомеханика или еще что-нибудь. Но почему именно этим? Здесь вот это самое. Эта загадка овладевает сердцем человека и его разумом, и он как бы лишается чувства, истощается в нем дух жизни. Все его помыслы и размышления направлены к одному, к этой загадке. Целенаправленность и сосредоточенность на этом. Настолько и готов он ради этого идти в огонь и в воду, ибо что ему в жизни? Может, еще здесь одна иллюстрация. Много лет тому назад, помню, я учился в Шутами, Рабби Ицхок зашел туда, в Шутами. Не зашел, никогда не сказал, забежал, влетел. А я ему иду навстречу. Он схватил меня за руку, говорит, вы что сейчас учите? Я говорю, Кидушин. О! Говорит, Кидушин там на Дав Ламед Гимель Ламед Бет учил там? Ну да, проходили там. Ну, знаешь, что там написано, что Вав Дагихон это середина Тора и так далее, и так далее. Я говорю, знаю. А тот вот видел, да. А тот вот там ужасно. Получается, что написано в Геморе, просто с текстом не сходится. Ну, никак это половинка не получается, ну вот хоть убейся. Так. Ну и что? А ну что? Я говорю, кушая, непонятно. Он тогда вцепился мне в руку, говорит, ну как же можно спать спокойно, если... Если есть такая кушья, действительно, в Геморе написано, что это должна быть половина Торы, она ну никак не получается там, ну никак не входит. Ну и что, да, записал себе царих и он пошел дальше, и пошел дальше завтракать. Не так человек должен относиться, да ненормально это. Если есть кушья, по идее, ему это должно мешать есть, ему это должно мешать спать. Так это нормальный человек, цельный человек, он действительно так сделан. В тот момент, когда у него есть серьезная кушья в серьезном вопросе, ему это должно мешать. Так вот. Вера относится именно вот это такое качество. Дальше, еще одно качество. И душа его разгадки жаждет, и готов он ради этого идти в огонь и в воду. То есть должна быть еще и достаточная доля самопожертвования для того, чтобы выяснять ответы на вопросы. Конечно, не все вопросы, они одинаковые, но, по крайней мере, вопросы, которыми мы здесь сталкиваемся, они требуют иногда и самоотречения тоже. Ибо что ему в жизни, если сама эта приятная жизнь, как таковая, сокрыта от него непроницаема? Ибо что ему в жизни, то есть сама приятная жизнь, если человек не может понять основу, во что, вокруг чего все крутится, и почему это так, и для чего, и в чем смысл этого, то сама приятная жизнь, то есть получать удовольствие от жизни, по идее, все удовольствие должно быть у него портится, как ложка с дегтем в бочку с медом. И душа его в неопределенности и скорби, и жаждет она постичь тайну свою и первооснову. Иными словами, получается, что Хазон Иш определяет, что вера – это качество души, качество человека, качество характера человека. И можно ли его определить как-нибудь одной фразой? Можно. Это качество, которое толкает человека искать ответы на вопросы, которые он себе задает. Искать источник всего. Откуда все произошло? Почему это так получилось? Откуда вся эта жизнь? И откуда то, что мы видим перед своими глазами? Откуда все идет? Откуда что получается? Понять, постичь тайну свою и первооснову. Это, он, посмотрите, внизу, там же, вот Хазон Иш, это восьмой отрывок, внизу последний абзац. Это скрытая в глубине человеческой души сила, одна из многих скрытых сил, которые вложил туда Создатель. То есть, это стремление человека понять истину. Оно вложено в него Всевышним. И она свидетельствует о связи человека с Творцом всего сущего и о том, что он создан ради служения Творцу и единения с ним. Значит, это качество, заложенное в человека, которое человек, по крайней мере, часть из составных этого качества, может растерять в жизни, взрослея, становясь, входя в эту самую тяжелую борьбу за существование. Человек теряет многие из этих качеств, и это-то и мешает ему задавать вопросы. В чем это качество? В умении задавать себе вопросы, останавливаться, видеть, размышлять, видеть, задавать себе вопросы. И задавая себе вопросы, искать на них ответы. Правда. Человек, который задает, есть у него это качество, он задает себе вопросы и ищет себе ответы. Так, может быть, он будет находить и неправильные ответы тоже. Может такое быть. Может такое быть. Здесь, кстати, есть еще одно качество. Оно, я его так перешагнул очень быстро. Это вторая строчка сверху. Так? Если человек наслаждается покоем, не испытывает жажды, вызываемой страстями. Снова очень тяжело это перевести на русский язык. Имеется в виду «ховши мираавон таавани». Так это в оригинале. «Ховши» – человек освобожден от раавон, от ощущения раав, такого голодности, которые таавот его толкают. Почему это качество? С двух сторон. С одной стороны, человек, которого все время таавот толкают, ему действительно тяжело сосредоточиться. Такой человек тоже для него шаташеки, для него лучшие его часы – это не тогда, когда есть шекет, когда есть тишина, а именно тогда, когда он находится в постоянной гонке за своими таавот. Это с одной стороны. Со второй стороны, Это вещь известная, о которой много говорили Балей Муса, что там, где человек Баль Таавот, то ему найти правильные ответы на даже правильные вопросы довольно сложно, потому что там, где человек Баль Таавот, то у него, а ответы-то у нас какие? Вот есть мир вокруг нас, с высотами небес, и с глубинами земли, совсем такой потрясающий мир, как Авраам Авина, который заметил мир вокруг него такой потрясающий и удивительный. Ну, а откуда он взялся? Одно из двух. Есть несколько ответов. Первый. А он ниоткуда не взялся. Он всегда был, всегда существовал. Не взялся. Соответственно, вопрос, откуда он взялся, нерелевантный. Он просто не взялся еще, всегда был. Второй вопрос. Он взялся. Второй ответ. Он взялся. Как случайно, неуправляемый такой процесс, когда-то что-то молекула столкнулась с другой, в этом самом бульоне, кто-то с чем-то. Либо третий вариант. Он был создан, и есть... сила внешняя, которая создала этот мир для определенной цели, целенаправленной, целесообразной и так далее, так далее. Как минимум три ответа. Посередине есть еще самые разные варианты. Так? Но три таких основных, базисных, это вот эти три. Какой же человек себе воспринимает? Какой же человек принимает себе ответ на те самые вопросы? Да? Снова, мы не говорим о человеке, который вообще не задает вопросы, который просто хочет пару пива, больше его ничего не интересует. Мы говорим про человека, который да, задает вопросы. Более того, он даже настолько целенаправлен, что он ищет ответ, и он даже готов к определенной самопожертвованию. Но если человек знает, точнее не знает, но если человек, он не свободен от раавон-таавани, от того самого голода, влечения и так далее, то, в общем-то, подсознательно эти влечения будут влиять на тот ответ, который он себе примет. Потому что каждый из нас понимает, что если Бога нет, значит, все позволено. И тогда мои влечения, они, так сказать, и заказывают музыку. А ежели я скажу, что мир создан для определенной цели, то очень может быть, что эта цель наложит определенные ограничения. Не очень может быть, я даже знаю точно, что она наложит ограничения на мои влечения того, и этого нельзя, и того нельзя, и так не делай, и так. Поэтому, конечно, конечно, с этой точки зрения, куда более приемлемым и логичным является ответ, мир не создан, всегда был, или получился случайно, или еще, кстати, четвертый ответ я совсем забыл, но самом деле, ответ не знаю. Ответ не знаю, и вообще это не актуально. Вот, да, и знаете, я не знаю. Не знаю. А поскольку не знаю, потом поехали дальше. Если можно, еще стаканчик чая. Все? Так? И это всегда, поэтому для того, чтобы прийти к правильным ответам, нужно еще быть ховши мировон тавани. Стало быть, вот это качество. Все эти качества, как мы видим, они не совсем такие, вот как тебе дано, так ты и живешь. И все эти качества можно в себе воспитывать. Часть из них мы получили как раз, мы получили детьми, только мы их наоборот теряем по ходу. Заканчивает Хазон Иш. Когда человек удостаивается узреть истинность бытия Всевышнего, его охватывает ощущение безграничной радости и счастья, и душа его полна светом, и воображение примиряется с разумом, чтобы созерцать вместе с ним сияние его света. И все удовольствия плоти исчезают, как тени, душа его утонченная и возвышенная окутывается святостью, и будто отделяется от этого грубого тела и парит в просторах небес. В такие мгновения, когда возносится человек в высшие сферы, открывается ему новый мир. Ибо в этой земной жизни возможно, ибо и в этой земной жизни возможно для человека уподобиться ангелу на мгновение. То есть есть мгновение веры, мгновение, в которых вот это вот качество, которое толкает человека на поиск, оно наконец получает свое удовлетворение. В эти мгновения человек просто парит в небесах. И в этот момент все удовольствия материального мира абсолютно ноль в сравнении с наслаждением от единения со своим Творцом. Как мы сказали, это качество заложенное. Таким образом, что говорит Хазон Иш? Что вера? Знание – это знание. То, что нужно знать, это нужно знать. Это Рамбам уже написал, там, «Белхот и Судей Атура Аставе». А что такое вера? А вера – это качество, потенциальная вера. Это качество, необходимое человеку для того, чтобы к этим знаниям прийти. Вопрос. А человек, который родился в соблюдающей семье, и ему в 6 лет в детском саду все рассказали и все объяснили, и мама тоже ему сказала. И потом ему вроде как искать истину где-нибудь в Поднебесной не нужно. А что у него тогда с вопросом? А у него тогда мицвата эмуна, заповедь веры. А она где? Она, нужно ли ему это качество или не нужно? И как во всех этих вопросах? И единственное ли это определение веры или есть другие? Не упомя... которые не сводятся к тому, что сказано в Эмуна Бетахон Хазон Иш. Безусловно, есть. Да.
Человек, который воспитывался изначально, у него же вопрос тоже возникает. То, что мы его объяснили в детстве.
Это... Возникает, если у него есть кризисы в жизни.
Нет, если это про такой человек, у которого все эти качества есть, упомянутые Хазон Иш, у него такой вопрос по поводу Гемора возникает.
Да. Да. Да, это может быть. Но, если у него этого качества, предположим, нету, оно у него не развито. Так? И ему с детства все объяснили. И каждый раз, когда кто-то рядом задает вопрос, такой человек сразу говорит, ой, это опасно, и сразу уходит. Так? Как в этом ситуации? Как в этой ситуации? И, наконец, единственное ли это определение или нет? Не единственное, есть еще несколько определений, которые... За неимением времени сегодня мы сказать не сможем. Безрат Ашем в дальнейшем. Кто? Возьмите эти самые бумажечки.
Я человека угреваем с костями, подобен тому, кто пытается разглядеть свое отражение в море во время шторма.